грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Правозащитная организация Freedom House заявила, что состояние свободы прессы в мире продолжает ухудшаться. В докладе, публикация которого состоялась в четверг, Freedom House сообщает, что наиболее значительный регресс наблюдается в странах Латинской и Центральной Америки. По мнению авторов доклада, в России климат для работы средств массовой информации остается одним из наиболее репрессивных и опасных. Россия по уровню свободы прессы в 2009 году разделила 175 место с Гамбией. Правозащитники изучили состояние свободы слова в 196 странах. Авторы доклада отметили, что в России журналистам чрезвычайно сложно работать, правоохранительные органы не способны защитить представителей прессы, отмечен рост журналистской самоцензуры. Freedom House серьезно обеспокоен влиянием государства на все российские средства массовой информации. Правительство России систематически вторгается также в те сферы, которые считались сравнительно свободными, в интернет и новостные СМИ, констатирует отчет. Ухудшение состояния свободы слова в России наблюдается правозащитниками восьмой год подряд. По сравнению с 2008 годом Россия опустилась еще на одно место. Выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, обсуждаем с Олегом Панфиловым, профессором журналистики университета имени Ильи Чевчаадзе, он у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси, и Петром Федоровым, членом Совета дикторов Euronews, он находится в нашей студии.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Петр. На первый вопрос зададим Олегу. Олег Валентинович, насколько убедительно выглядят выводы Freedom House?
Ну, в общем-то, то, что делает Freedom House последние несколько лет, особенно последние 10 лет с того времени, когда стала меняться государственная политика в области информации в России. В общем-то, выводы этой организации очень близки к тому мнению, которое складывается у коллег из других организаций, в том числе и у Центра экстремальной журналистики, которым я еще недавно руководил. Я думаю, что на самом деле, конечно, краткость выводов, которые делает Freedom House, не позволяет в полной мере показать, что на самом деле происходит в России. И я бы сказал, что помимо тех категорий нарушений прав журналистов или состояния СМИ, я бы сказал, что, наверное, самое печальное, что происходит в России за последние годы, это создание такой атмосферы страха, или я бы сказал даже атмосферы безразличия к своей профессии у большинства российских журналистов. А все это складывается из-за того, что, во-первых, власть, различные ветви власти, начиная с законодательной, которая за последние эти 10 лет неустанно пыталась изменить, а в некоторых случаях изменяла действующий закон о средствах массовой информации или придумывала новые законы, или в законах добавляли статьи, которые имели отношение к журналистам. Это исполнительная власть, которая придумала всякие ограничения в работе журналистов. Ну и, наконец, это различные силовые министерства, которые в первую очередь сейчас занимаются деятельностью журналистов. Это касается и ограничения пользователей интернета, это касается освещения террористических актов и так далее. То есть, на самом деле, если говорить о состоянии свободы слова в России, то нужно, конечно, говорить и о таких деталях.
Вопрос Петру Федорову, член Совета директоров Euronews. Насколько, по-вашему, достоверны данные, приведенные Freedom House, или насколько они, по-вашему, далеки от истины?
Вы знаете, я не хочу оспаривать ни данные, которые приводит Freedom House, ни те слова, которые мы только что от уважаемого Олега Валентиновича услышали. Я очень рад, что хотя бы в эфире связываюсь с человеком, которого давно знаю и уважаю. Но я, к сожалению, должен сказать, что в целом свобода слова не есть какая-то абсолютная константа. Это явление очень применительно. Трогательная и очень политизированная. И очень часто употребляется в политических целях. И это не новость для Запада. Я уверен, что во Freedom House работают честные люди, которые используют разработанную методику, которую я, к сожалению, никогда не изучал. Методику, которая замеряет степень свободы слова. Но как человек, который много лет проработал в Евроньюз, я должен вам сказать, что редкий итальянский журналист не признается вам в том, что Берлускони осуществил контроль над главными телевизионными каналами и влияет на главные средства массовой информации. Этот процесс есть. На моих глазах к общему знаменателю Николя Саркози приведены главные телеканалы Франции. Это ощущается мной, по крайней мере, когда я смотрю новости трех главных каналов и не вижу никакой разницы французских каналов. Но думаю, что поскольку эти лидеры являются лидерами демократических стран и признаны демократическими лидерами, то на показатели этих стран в замерах Freedom House это никак не отражается. Эти страны наверняка находятся на лидирующих позициях. Контроль над средствами массовой информации – явление всемирное. Оно изучаемое не только Freedom House, но и журналистами. В частности, 2 года назад вышла великолепная книга журналиста газеты Guardian Ника Дэвиса, которая называется «The Flat Earth News» – «Новости плоской земли». По-моему, мы об этом уже один раз в эфире радиостанции «Свобода» говорили. Я очень советую ее прочесть. Там описаны гораздо более тонкие, чем в странах с нарождающейся демократией, гораздо более скрытые и исхищренные инструменты управления СМИ. Поэтому для меня, к сожалению, человека, который 8 лет проработал в западном средстве массовой информации, вопрос о свободе слова все больше и больше становится подвешенным.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, мы обсуждаем с Олегом Панфиловым, профессором журналистики Университета имени Ильича Чавадзе, он на прямой телефонной связи с Тбилиси, и Петром Федоровым, членом Совета директоров Евроньюз. Он находится в нашей студии. Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и член общественной палаты, лучше иностранцев видит недостатки России.
Не существует прямых эфиров, у нас не существует с вами сионных площадок, где могут выступать самые различные люди, так сказать, разных политических взглядов. Все это идет в записи, все это перекраивается. Да, в этом плане полностью согласен, что у нас очень все плохо. Но если брать другие источники информации, то я считаю, что Freedom House просто неправильно все это делать. Я не знаю, как они делают цифровой свой анализ. Вот за всю 27-летнюю мою работу в средствах массовой информации главным редактором никто никогда меня ни о чем не спрашивал и не опрашивал, что происходит. Но если меня не опрашивают, то я не знаю, кого опрашивать. Те, кто не работает в СМИ, вот это глупо. Поэтому я не верю этим цифрам, потому что я знаю, что у нас есть свобода печати. Но то, что творится у нас в федеральных СМИ и в ряде региональных СМИ, которые находятся полностью под пятой государства, это безобразие. Но на этом фоне существуют другие СМИ.
В берлинском зоопарке перед войной было 1100 животных и 2500 птиц. Пережили войну 91 животное, но слон был.
Группа на танке подъехала к шведскому посольству, забралась в подвал и взяла несколько бутылок вина и копчености. Выяснилось, что это были люди первой гвардейской танковой армии.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, мы обсуждаем с Олегом Панфиловым, профессором журналистики Университета имени Ильича Чавадзе, и Петром Федоровым, членом Совета директоров Евроньюз. Вопрос Олегу Панфилову. Насколько прогрессивные методики используют для составления своих рейтингов Freedom House?
Ну, методики-то, в общем-то, известны. Достаточно зайти на сайт Freedom House и прочитать эту методику. И точно так же, как существует методика и определение рейтингов, которые каждый год проводит организация «Репортеры без границ» и так далее, и так далее. Конечно, в какой-то степени я согласен с тем, что определить механическим или математическим путем, складывая разные там оценки состояния законодательства, количество нарушений прав журналистов, количество убитых журналистов, количество случаев вмешательства в государственную деятельность СМИ, математическим путем или арифметическим, скорее всего, способом простого сложения определить довольно сложно, потому что свобода слова – это не только состояние законности, состояние законодательства. И в этом случае в России это, в общем-то, довольно все хорошо. Точно так же, как хорошо... Алло.
Да.
Так же, как хорошо во многих других странах постсоветского пространства. Я напомню, что в Узбекистане один из лучших пакетов, состоящий из 14 законов, наверное, самых лучших на постсоветском пространстве, а там свободы слова как не было, так и нет. Так что оценивать в целом можно состояние свободы СМИ. Тут, конечно, можно поиронизировать по поводу того, что Россия сейчас оказалась рядом с Гамбией. Но, тем не менее, нужно говорить о том, что действительно ситуация с российскими СМИ очень печальна. И я делаю ответ на, или как у нас теперь принято в Грузии, Алаверды Петру, и сказать, что давно его не слышал, очень рад его приветствовать в эфире. Но всякий раз, когда говорят по советской привычке, а у вас негров линчуют, мне совсем не хочется сравнивать состояние свободы слова в Италии или в скандинавских странах, где придумали самые первые законы, а все-таки говорить о том, что в России, к сожалению, не соблюдается законодательство. Но есть и другая проблема. В России, к сожалению, в часть вины должны взять на себя журналисты за состояние свободы слова, потому что журналисты, к сожалению, так и не научились бороться за свои права.
Вопрос Петру Федорову. Вот вы один из основателей телекомпании НТВ. Вот Freedom House датирует ухудшение состояния свободы слова в России 8 годами назад. Но если она пока доклад на 2009 год, как по-вашему, можно ли связать вот закат тогдашнего негосударственного телевидения вот с началом этой деградации?
Я думаю, да. Я, к сожалению, отчитал бы даже чуть пораньше, к 96-му году. Я совершенно согласен с Олегом Валентиновичем. Единственное, что на то, что я хотел сказать, это не то, что у вас негров линчуют, а я как раз хотел сказать о методике замеров механистическом, поэтому я чуть-чуть откатываюсь назад. Сейчас мне много приходится общаться с представителями зарубежных стран в России. И вы знаете, я сейчас вам расскажу историю, которую, ну, просто, думаю, посол Франции подтвердит, если его спросите, господин де Гледасти. Потрясающе интересный человек, который выучил русский язык. И вот когда мы с ним познакомились и разговаривали, его резиденция, этот замечательно красивый дом, он говорит, вы знаете, вот когда приезжают французские журналисты, я их прошу, ну не пишите, пожалуйста, о подавленной свободе слова в России. Вы же читать-то не умеете по-русски. Вы же не знаете, что пишут газеты. Вы не видите интернет. Наберите Владимир Путин карикатуры и посмотрите, что в интернете об этом есть. А то, что, говорит, три канала такие, так они у нас такие же. Это слова французского посла. И я против клише, я против унылого самобичевания, но я за то, что только что сказал Олег Валентинович. Журналисты. Трагедия НТВ-то началась в 96-м году, когда НТВ поменяла свою свободу на полученный без тендера, без конкурса 24-часовой метровый канал. В благодарность за поддержку пожилого, больного и сомнительно дееспособного к кандидата в президенты Бориса Николаевича Ельцина. Собственно говоря, его избрание в 1996 году и определило дальнейшее развитие России и приход Владимира Путина к власти сначала без выборов, а потом и в результате того, что некоторые отказываются называть выборами, и это их право. Так вот, российская журналистика не выдержала испытания свободой слова и деньгами. Свободу слова была понята как свобода получать деньги за любые произнесенные или написанные слова. Это истинная правда. Поэтому мы сейчас расплачиваемся за соблазн большими деньгами, за соблазн приближенности к власти и иллюзию того, что мы влияем на власть. Ситуация очень хорошо описана в книге Елены Трегубовой, когда она вспоминает так называемую «Московскую хартию», дружбу и коллектив журналистов, к которым приходили великие мира сего, и они там запросто с ними разговаривали и доносили свои идеи. И вот создавалась иллюзия, что они приобщены к власти. Так что там, тут очень много проблем. Но что я хочу сказать? Есть и сама проблема со свободой слова вообще, как с понятием. Я сейчас вам прочту цитату, это займет немного времени. Я буду переводить с английского. Нет такой вещи, как свобода слова. Вы знаете это, и я знаю это. Ни один из вас не посмеет написать свое честное мнение. Работа журналиста состоит в разрушении правды, в откровенной лжи, в падении на колени перед мамонной и продажу за хлеб насущный. Мы – инструменты. Мы на посылках богатых людей, которые стоят за сценой. Мы прыгающие марионетки. Они тянут за ниточки, мы танцуем. Наши таланты, наши способности и наши жизни являются собственностью этих людей. Мы интеллектуальные проститутки. Кто это сказал? Это сказал Джон Свентон, главный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс», обращаясь к своим сотрудникам в день ухода на пенсию. Это тоже правда. И «Нью-Йорк Таймс» – это икона свободы слова в американских средствах массовой информации. И когда главный редактор говорит такое, нельзя все списывать, как одна моя знакомая шотландская журналистка сказала, на обиду и огорчение, что он уходит на пенсию. Если бы это не имело под собой основания, это не могло быть произнесено ни в этот день, ни в какой другой. Поэтому я должен повторить. Свобода слова очень часто употребляется в качестве инструмента политического давления, в качестве того, что заставляет людей той или иной страны повышать недовольство по отношению к своей власти. Это не означает ни в коем случае, что я удовлетворен состоянием СМИ в России. Нет. Все, что сказал Олег, правильно. Все, что сказал главный редактор «Московского комсомольца», подписываюсь под каждым словом. Но я не хочу, чтобы мнением граждан моей страны играли в политических интересах. Потому что нужно смотреть на проблему в целом и не принимать тычки, а понимать свои недостатки. Это немножко разные вещи. У журналистов нет информации или желания заставить своих главных редакторов и издателей подписать этический кодекс, который был бы приемлем и для хозяина, и для главного редактора, и для журналистов, который стал бы законом. Когда я встречаюсь с журналистами региональными, какие бы занятия я ни вел, я говорю, настаивайте на этом. Это нужно и вашим хозяевам, и вам. Это вашу работу делает ясной, прозрачной, чистой и узаконенной. Такой кодекс есть на Евроньюз. Спасает ли он во всех ситуациях? Нет. Евроньюз, конечно же, удивительный эксперимент. Это плавильный котел, журналистских опытов, журналистских мнений и журналистских подходов и традиций. И должен сказать, что российские журналисты, уважаемая и выслушиваемая часть журналистского сообщества Евроньюз, невзирая на убежденность в том большинства, что со СМИ в России дела обстоят туго.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия», не привык всерьез воспринимать зарубежные рейтинги.
Оцените реально, находясь за пределами России, и состояние нашей свободы прессы, которая внешне нас никто не ограничивает, а на деле российская пресса сегодня не имеет ничего общего с той прессой, которая была 10 лет назад. Говорить о том, что мы свободны, сложно. Говорить о том, что в стране существует цензура, тоже сложно. Поэтому я не знаю, я не очень серьезно отношусь к этим рейтингам, потому что важно еще, насколько я понимаю, знать, кто заказывает рейтинги, на чьи средства проводятся исследования. То, что журналистика в России не вошла в десятку наиболее опасных профессий, мне тоже кажется неправильно.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, также все те, кто на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы сказать, вот это, понимаете, вот ограничение свободы слова, навязывание какого-то вот своих каких-то поведенческих паттернов, вот пасти свое стадо, понимаете, не допускать никаких ересей, чтобы все во внешности, в мыслях, все вот как бы шли, как вот эти, знаете, молотки из клипа Pink Floyd, знаете, вот такие вот. В кепках все одинаково, коротко стриженные, знаете, не выделяйся там. Какое унижение, Господи, для нашего населения. Неужто они этого не могут никак заметить? Вот, собственно, мое мнение.
Ну, Freedom House в этом как раз не обвиняет Россию-то, мне кажется, слово Олегу Панфилову.
Ну, в общем-то, я, конечно, понимаю в какой-то степени пафос Петра и в какой-то степени...
И пафос бывшего главного редактора «Нью-Йорк Таймс» тоже, правда?
Да, но мы же говорим о России.
Мы говорим о свободе слова.
Нет, мы говорим о свободе слова в России.
А почему вот, мы так ограничиваем себя? Я не буду вас больше прерывать, но я не принимаю это. Мы говорим шире, мы говорим о России, о свободе слова, мы говорим о внешней оценке этого состояния. Я так понимаю наш разговор.
Я так понял, что мы все-таки обсуждаем, есть информационный повод, Freedom House в очередной раз поставил в своем рейтинге Россию на очень низкую ступень. И мы говорим, или, по крайней мере, я хочу говорить о том, почему так происходит в России и что может быть иначе или при каких это условиях.
Продолжим после перерыва. Напомню, что выводы докладов Freedom House, как правильно сказал и Олег Панфилов, и Петр Федоров, мы вместе с ними обсуждаем. Один находится на стопорной телефонной связи с Тбилиси, другой находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане на границе Хасавюртовского и Казбековского районов при взрыве, совершенном смертником, погибли два милиционера. По разным данным, от 11 до 16 человек ранены. Повреждены 10 автомобилей. Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в четверг ратифицированное 27 апреля парламентами обеих стран соглашение о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота России. В обмен Россия снижает цену на газ для Украины. Международный комитет Красного Креста сообщил, что разыскивает 47 человек, которые числятся пропавшими без вести после российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Прокуратура Польши рассматривает 4 возможные причины катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля. Как сообщил в четверг на слушаниях в Сейме генеральный прокурор Польши Анджей Серемет, эти версии таковы: неисправность самолета, ошибка пилотов, неправильные действия наземных служб, польских или российских, и вмешательство третьих лиц, в том числе терроризм. Президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише призвал в четверг как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. Нижняя палата парламента Бельгии одобрила законопроект о запрете ношения в публичных местах одежды, закрывающей лицо. Законопроект касается в первую очередь женщин-мусульманок, носящих паранджу. Он должен быть утвержден бельгийским сенатом. Береговая охрана США сообщила об обнаружении новой утечки нефти на месте аварии буровой платформы в Мексиканском заливе, которая произошла на прошлой неделе. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, мы обсуждаем с Олегом Панфиловым, профессором журналистики университета имени Ильи Чевчевадзе, на прямой телефонной связи из Тбилиси, и Петром Федоровым, членом Совета директоров Euronews. Он находится в нашей студии. Олег Панфилов продолжит свою мысль.
Да, я хотел только сказать о том, что на самом деле нужно все-таки говорить о том, что мешает в России журналистам быть свободными. И тут я повторюсь, что вина за состояние свободы слова в той же степени лежит и на журналистах, но я бы сказал еще и на обществе, потому что ни журналисты, ни общество так и не приучились к тому, что декларируется в Российской Конституции с 93-го года. Но, тем не менее, вина власти, она намного больше, потому что она власть. Власть, которая берет на себя обязательства. Когда избирается президент, он обещает выполнять законы и соблюдать Конституцию, прежде всего 29-ю статью. И, к сожалению, это ничего не происходит. Затем Государственная Дума набирается из тех людей, которые тоже обещают соблюдать законы и делать страну более демократической, создавать условия для свободы слова. Госдума утверждает правительство, которое тоже обещает выполнять эти законы и соблюдать все условия, при которых будут создаваться и свободная пресса, и свободное телевидение, и так далее, и так далее. Ничего этого не происходит. И поэтому, к сожалению, по большей части то состояние свободы слова, которое определяется международными организациями, опять-таки повторюсь, тут дело не в том, на 176-м месте Россия или на 150-м. Она, к сожалению, намного ниже, чем европейские страны. И поэтому все-таки прежде всего нужно говорить о том, что власть не создает тех условий, при которых журналистика в России может быть свободна.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», не хотел бы согласиться с выводами Freedom House.
Ну, индивидуальный опыт говорит мне, что в России существует свобода прессы, но это сугубо индивидуальный опыт. Опыт редактора, чью газету в 93-м году расстреляли из танка и закрыли без суда и следствия. Но с тех пор я пользуюсь странной привилегией высказывать мысли, которые не дозволены высказывания в провинциальных изданиях. И те издания провинциальные, которые пытаются перепечатать мои статьи, сталкиваются с большими региональными трудностями. Я являюсь автором и постоянным ведущим на радиостанции «Эхо Москвы» и лучших служб новостей. И здесь я не встречаю никаких ограничений, хотя ряд моих суждений являются и политкорректными, и достаточно рискованными с точки зрения лояльности к режиму. Но что касается многих других изданий, в том числе и телевизионных, электронных СМИ, я вижу, что они находятся под очень большим прессингом и выхолащиваются. Журналисты, которые 10 лет назад на НТВ были раскованными, были бравыми, были остроумными, сегодня они находятся в вице-мундирах, и видно, что они выстроены по струнке.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот какие, скажем, газеты, радиостанции, телевизионные станции дают сейчас, на ваш взгляд, самую правдивую информацию о том, что делается в России? И я не знаю, можно ли произносить, например, слово «Конституция» после 4 октября 1993 года? И еще, по-моему, вся свобода слова у нас скатывается, я бы сказал, к оголтелому очернению всего нашего советского прошлого. Вот я... Просто идет психическая атака против советского прошлого нашей страны, против Сталина и против нашей всей истории. Вот это меня беспокоит.
Ну, вы слышали только что сталинист Александра Проханова, он также имеет трибуну, он сам об этом сказал. Каким средством массовой информации, помимо тех, в каких вы сами работаете, вы доверяете? Вопрос Петру Федорову.
Вы знаете, я доверяю комплексу информации, полученной из разных средств массовой информации. Нет для меня никакой Библии, нет Корана, нет Торы, которую я читаю как божественное откровение каждый день и считаю, что вот она единственная правда. Нет, работа с информацией – это каторжный труд, но это моя профессия. Я о журналистике, о свободе слова в журналистике, о свободе слова в информационной журналистике говорю как человек, который там работал и продолжает до некоторой степени работать. Поэтому для меня так и важно то, что свобода слова в том понимании, в котором она преподносится нам международными организациями, в том числе Freedom House, является в определенной степени мифом. Потому что мое глубокое убеждение состоит в том, что есть свободные независимые журналисты, но нет свободных независимых СМИ. Так или иначе, СМИ зависят, так или иначе, их свобода ограничена, так или иначе, на СМИ воздействуют государственные структуры власти, или деловые круги, или бизнес, или военные круги. Есть традиции свободы в обществе. Вот, допустим, последняя история с Гордоном Брауном, который, забыв отключить микрофон, продолжал комментировать свою беседу с пожилой пенсионеркой британской, и потом ему пришлось ехать и перед ней извиняться. Мне это до боли напоминает старую историю 20-летней давности в Австралии, когда тоже во время своей кампании в премьер-министры Боб Хоук надоевшему пенсионеру, который дергал его за рукав и задавал один и тот же вопрос, просто сказал «fuck off, old silly bugger», что можно на русский вежливо перевести «отвали, старый дурень». И его пресс-секретарь стал обзванивать телеканал и говорит: «Ребята, не давайте эту фразу в эфир». И ответ от всех телеканалов получил такой: «Барри, мы тебя очень любим и к Бобу хорошо относимся. Если бы ты нам не позвонил, мы бы ее не дали. А сейчас мы ее просто обязаны дать». И все телеканалы вышли с этой фразой. Такой ситуации я в России себе представить не могу. Конечно, каналы послушно эту фразу бы вырезали. Может быть, именно старый НТВ не вырезал бы ее. Но является ли это истинной свободой слова? Нет. Это является свободой общества. Поэтому, к сожалению, должен сказать, что степень свободы СМИ соответствует степени свободы граждан и свободы общества. Этот процесс не придет моментально. То, что Россия, разумеется, по степени свободы общества и по степени развития общества находится далеко впереди Ганы, в этом я уверен, и поэтому Freedom House, конечно, у меня не вызывает особого доверия, именно потому, что люди, которые считают эти показатели, в жизни не видели российской газеты, коммерсанты не читали ее. Это серьезная, интересная газета, наличие которой одной разрушает миф об отсутствии свободы слова в России.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, сомневается в объективности иностранных критериев.
Конечно, не все они учитывают. Я с сомнением отношусь ко всем всяческим рейтингам, пока мир не придумал адекватных критериев. Хотя то, что творится с прессой в России, мне, конечно же, очень не нравится. Основание думать, что у нас очень плохо, у Freedom House, конечно, есть. Но думаю, что можно разделить, где лучше, где хуже. Никаких заоблачных высот наша даже самая лучшая пресса пока не добилась.
Вопрос Олега Панфилова. Вот вы работаете в Грузии. Можно ли сказать, что помимо, собственно, российских проблем, Россия еще препятствует проникновению независимой информации из грузинских средств массовой информации?
Ну, это нужно говорить не только о грузинских средствах информации, средств. Судить по тому, что в России знают о Грузии. В России не знают практически ни об одной стране постсоветского пространства, так полно, как бы, ну, допустим, хотелось бы жителям Казахстана, Азербайджана или Украины. Я бы сказал, что сейчас грузинские медиа, оно настолько уже отдельно существует вне влияния российского медиапространства, что даже, я думаю, что и сравнивать не нужно. Ну, в первую очередь из-за того, что существуют политические разногласия между руководством двух стран. Во-вторых, существует боль и непонимание того, что произошло полтора года назад. В Грузии, я имею в виду войну, эти 20% оккупированных территорий, и которые, ну, вот, население Грузии все думает, каким образом они смогут вернуть себе эти территории. Ну, то есть, ну, наверное, все-таки ничего общего сейчас у российских медиа и грузинских нет. Мне только со стороны, уже изнутри Грузии, уже даже не горько, а смешно наблюдать за тем, что пишут в российских медиа о Грузии. И уверяю вас, ну, 80% это полная чушь и просто высосанная из пальца тех журналистов, которые зарабатывают, видимо, себе гонорары на придумывание всяких историй. Вот, я не буду даже сравнивать состояние медиа, потому что тут нужно говорить о разных особенностях. Тут то же самое, что и в России существуют проблемы. Грузия в этом смысле не идеальная страна, и по тем же рейтингам Freedom House Грузия относится к категории стран с частично несвободной прессой. И это наследие по большей части советского времени и того времени независимости, это около 15 лет, когда за эти 15 лет Грузия пережила 4 войны и оккупацию своих территорий. Так что, ну вот, в Грузии, тем не менее, существует политическая атмосфера, которая способствует развитию свободы слова, но так быстро что-то изменить в Грузии невозможно. Ну, а в качестве факта такого хорошего примера, связанного отчасти с Россией, отчасти, это сегодня, после возвращения двух грузинских оппозиционеров из Москвы, после их встреч с разными чиновниками в российском МИДе, в Государственной Думе, вот я своими глазами видел, как на Руставе-2 один из оппозиционеров рассказывал о своей поездке. Представить себе Гарри Каспарова, рассказывающего по Второму каналу о своей поездке куда-нибудь в Западную Европу или Вашингтон, просто невозможно. Но в Грузии это возможно, потому что существует другое понимание свободы слова или развития демократии.
Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», полностью доверяет выводам Freedom House.
Вполне адекватно отражают свободы прессы, если предполагать не только какие-то насильственные действия со стороны государственных криминальных структур, но и уровень цензуры, самоцензуры внутри корпоративов и корпоративного нашего сообщества. Я недавно был на конференции в Нью-Йорке, где обсуждался этот вопрос, и выяснилось, что мы попали в еще один малоприятный список. Среди тех государств, которые не расследуют преступления в отношении собственных журналистов, было выделено 8 самых неприятных государств, мы занимаем в этом списке 6 место.
Слушаю вопрос москвича Виталия.
Виталий Челышев, я замредактор журнала «Журналисты», секретарь Союза журналистов России. Привет, Олег. Здрасте, Петр. Здрасте, Володя.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вот. Я могу согласиться с очень многими вещами, критическими, связанными с российской журналистикой и с ее ситуацией. Я не могу согласиться только с выводом Freedom House и в этом году, и в минувшем. В этом я еще их карты не видел, потому что там на карте вдруг оказывались страны, в которых все в 1000 раз хуже, чем у нас. Но я не об этом. Я о том, что реально ситуация действительно плоха. В майском номере к 3 мая, то есть к Дню свободы печати, мы публикуем карту гласности, которая подготовлена Фондом защиты гласности, и там очень условно, то есть чисто свободной территории вообще нет. Условно свободная территория, это чрезвычайно условно свободная территория. Например, к ней относится Костромская область, откуда мы получаем сигнал за сигналом о том, что там происходят ужасные вещи.
Вопрос Петру Федорову. Следует ли, помимо общей оценки выставленной России, еще вот эту градацию, которую предлагает Виталий, самой России на определенные регионы?
Я вот только это и пытаюсь донести. Мне совершенно не волнует внешний замер. И то, что замерил Freedom House, повторяю, с этого я начал, меня не интересует и не волнует, потому что, вот как уважаемый Олег Валентинович говорил о том, как смешно читать то, что в России пишут о Грузии, вот так же смешно читать, что западные коллеги пишут о России, как это набито штампами, представлениями, мнениями холодной войны. Но гораздо важнее в нашем сегодняшнем почти уже часовом разговоре это мнение нашего журналистского сообщества. Мы недовольны тем, что у нас происходит. Мы хотим, чтобы это стало лучше. Мы ищем пути того, как сделать наши СМИ свободнее. Мы не почиваем на лаврах. Мы злимся иногда на себя за нашу робость, за нашу память опоротой задницы. Наше поколение уже вроде бы и не пороли, а память еще жива. И мы недовольны тем, что у нас. И в этом смысле меня очень раздражает, когда люди, которые тоже абсолютно не безупречны в смысле свободы, но именно из-за того, что их мозги радикальным образом промыты, уверены в своей правоте, уверены в своей свободе, уверены в своей непогрешимости. Работая 8 лет бок о бок с журналистами самых разных стран, я видел то, как у них реально отсутствует понимание истории хотя бы 20 века. Как они живут в мире клише холодной войны. К сожалению, если открыть те инструменты, которыми журналисты чаще всего пользуются в своей новостной работе, скажем, ту же Википедию, и прочитать, допустим, историю кубинского кризиса по-английски, вы увидите, сколько там мелких искажений, мелких недоговоренностей, которые нашу бывшую страну, Восток, рисует агрессором, а себя непогрешимым белым ангелом мира. И это продолжается. И вот в этом я и вижу дефект Freedom House. В этом я не готов, не хочу и никогда этот урок принимать не буду. А вот то, что говорили мои коллеги сегодня, весь вечер, то, с чем они выходили к телефонной трубке и к микрофону, я поддерживаю и за это буду драться. Но это мое дело, а не Freedom House.
Игорь Яковенко, президент Фонда общественной экспертизы, бывший секретарь Союза журналистов России, считает правильную оценку России, выставленную зарубежными коллегами.
Про объективность рейтингов это отдельный совершенно разговор. Но в данном случае, если брать ситуацию по России, то они, безусловно, отражают действительность. Свободы слова в России, вне всяких сомнений, нет. Она, конечно, несколько выше, чем была в Советском Союзе, но существенно ниже, чем была в 90-х годах. Поэтому все эти международные рейтинги, они, в общем, попадают в точку. Хотя, безусловно, претензий к ним достаточно много и в плане субъективности, и в плане адекватности. Вымерять там с миллиметровкой, кто какое место занял, там Россия, так сказать, очередной раз опустилась на 170-е или поднялась на 159-е, вряд ли стоит. Но в целом оценка правильная. Россия из частично свободной страны в 90-е годы с приходом к власти Путина стала страной несвободной.
Вопрос Олегу Панфилову. Какую практическую пользу имеет деятельность Freedom House? Какие выводы и кто должен делать из этих рейтингов опубликованных?
Какая польза может быть от Организации Объединенных Наций? Какая может быть польза от Совета Европы, от Евросоюза, от ОБСЕ, от азиатских организаций, американских, африканских и так далее. Когда страна берет на себя обязательство развиваться, вступая в какие-либо организации, то она должна это делать, а не декларировать. Freedom House, конечно, наблюдательная организация, она не может заставить российские власти соблюдать собственное законодательство. Она лишь декларирует, ну, используя свои возможности, декларирует о состоянии свободы слова в разных странах. И опять-таки повторяю, что можно сколько угодно иронизировать по поводу мест, сколько угодно говорить о том, что методика может быть несовершенная, может быть совсем неплохая. Мы вот на протяжении почти часа старательно уходили от того, что на самом деле происходит в российской журналистике. И такое ощущение, что периодически ругая Freedom House и призывая не вмешиваться во внутренние дела России, мы забываем говорить о том, что на самом деле мешает российской журналистике быть свободными, насколько мешает властям России соблюдать собственное законодательство, насколько мешает самим журналистам и российскому обществу требовать от самих себя и от властей соблюдения не только законодательства, но и всех условий, при которых бы Россия становилась современной демократической страной.
К нашему разговору подключился Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Вам слово, Александр.
Здравствуйте. Я слушаю вашу программу и думаю, а я существую вообще-то или нет? Может, меня не существует. Может, не существует новой газеты. Может, в МК не работает Куксенкова и Божьего, и я, и Калинина. А это все, я не понимаю, что они говорят. Мы существуем или нет?
Если вы сначала слышали, нашу передачу открывал Павел Гусев. Вот он явно существует.
Нет, задавал тон дискуссии. Слышал, правда скажу, я слышал где-то, ну, две трети последние. Но когда они вот так уверенно обобщают, говорят, что нету.
Александр, а я это не обобщал, это Петр Федоров вступается. Я как раз очень поддерживаю то, что вы говорите. Я поддерживаю вашу деятельность и деятельность перечисленных коллег и других многих коллег, которые внутренне свободны и действуют и пишут свободно. Я только об этом и говорю на протяжении всего часа.
Да. У нас на телевидении действительно все зажали, почти все зажали.
На трех каналах, правда?
Да, но в газетах это еще есть.
Именно об этом я и цитировал посла Франции в России. Я совершенно разделяю ваше мнение. Вы, наверное, прослушали. Он сказал приезжающим из Франции журналистам, только не пишите о несвободе СМИ в России. В свободе есть свобода СМИ, в газетах. Почитайте газеты, но вы же читать не можете.
Вот послушайте, этот посол Франции, конечно, важный господин. Но недавно в Кремле Грызлов и Миронов просто свирепо говорили о том, что у нас, к сожалению, существует свобода печати. Что мы посмели писать о взрывах в метро. То есть, значит, мы посмели все-таки. Значит, она существует, если они так злобствуют там.
Ну, вы знаете, вы абсолютно правы. Мне с вами хотелось бы побеседовать более подробно. Эфир у нас... я не веду программы, я просто вижу стрелки часов.
Да,
но,
поэтому...
вы знаете, Александр, я подписываюсь под каждым вашим словом. Но ваша ирония по отношению к послу Франции, на мой взгляд, неуместна. Это очень интересный человек. И он как раз говорил о том, о чем вы говорили. И он предупреждал французских журналистов, чтобы они не следовали за штампами навязанными. Вот в этом смысле я немножко огорчен, что вы мои слова как-то или не так поняли, или не так слышали. Или по две трети последней я говорил немножко о другом. Но я именно об этом и говорю, что есть свободные независимые журналисты, они есть везде. Но другое дело, я об этом снова говорю, я не верю, что есть свободные независимые СМИ ни в России, ни на Западе, нигде.
Вопрос Олегу Панфилову. Удручает ли вас, что Freedom House не зафиксировал никаких подвижек с приходом к власти в Кремле нового президента Медведева?
а чем отличается президент Медведев от президента Путина? Я даже попытался проанализировать первые публичные выступления Медведева, когда он стал говорить о свободе слова, о журналистике, залез к себе в архив, в компьютере и нашел первые выступления Путина 2000-2001 года. У меня такое ощущение сложилось, что писал один и тот же человек. Декларировать в России очень любят. Это еще с советских времен. И страны народной демократии, и про свободы очень много, и даже в Брежневской конституции что-то было написано. А другая проблема, как это все осуществляется, и что на самом деле происходит. Поэтому никаких изменений просто быть не может. Я уж не буду касаться политической стороны деятельности этих двух людей, но повторяю, что условия для развития, а не для деятельности отдельных журналистов, а для развития российской журналистики ни тот, ни другой не создавали и не создают.
Вопрос Петру Федорову. Желали бы вы, чтобы недостатки отечественной прессы фиксировали прежде всего отечественные организации?
Бесспорно. У нас, по-моему, время подходит к концу, но я повторяю. Это наше дело, это наша работа, это наша борьба. Я хотел бы напомнить, что мы, русские, сами себя освободили от коммунизма, не прибегая к внешней помощи. Мы добьемся и свободы в СМИ. Это требует времени. Это не приходит быстро. У нас эти процессы демократические развиваются меньше 20 лет. Но мы это сделаем.
Спасибо. Напомню, что выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, мы сегодня обсудили с Олегом Панфиловым, профессором журналистики университета имени Ильи Чевчавадзе. Он был на прямой телефонной связи из Тбилиси. Петром Федоровым, членом совета директоров Euronews, он был в нашей студии. И в конце разговора к нам подключился Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Все-таки существует тот Юрий Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Несогласно»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.